Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе шестибальные пробки, несмотря на то, что это должна быть картина пятничных пробок. Прямо сейчас 6 баллов, в 5 вечера 6 баллов, а в 6 вечера нам обещают 7-бальные пробки, и даже на 7 вечера обещают пробки в 6 баллов. То есть сегодня уже не 3, а 4 часа особенных пятничных пробок, как ожидается, будет. Много красного на карте московских пробок. Обращаем особое внимание на третье транспортное кольцо. Обычно мы говорим о том, что там проблемы в районе Лужников и в районе Варшавы. А теперь это одна большая проблема. От Лужников до Варшавки или от Варшавки до Лужников. На Садовом кольце тоже в том же районе, на юге и юго-западе, проблемы и в ту, и в другую сторону при движении в районе Павелецкого вокзала, к примеру, в районе Парка культуры, в районе Большой Якиманки. Сама Большая Якиманка бордового цвета, то есть движение по ней практически невозможно. То же самое можно сказать про Пречистенку, Остоженку, то есть все прилегающие к Кремлю улицы так или иначе очень затруднены. Впрочем, по Кремлевской набережной красного цвета пробка, хотя до этого в районе, соответственно, Котельнической набережной, там пробка бордового цвета. Но это тоже при движении с востока на запад.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предлагают создать реестр для контроля за коммунальными системами. Речь в данном случае идет прежде всего об учете сетей электроснабжения для того, чтобы отслеживать состояние оборудования. В Государственной Думе говорят, что для других сетей коммунальных систем хоть какая-то система есть, но даже там это нормально не работает. Нужно ли это? Почему такого реестра нет? Это первая тема. Вторая. Александр Новак предсказал стабильную ситуацию на топливном рынке аж до конца года. Бензин и солярка, говорит Новак, на АЗС дорожают в пределах инфляции, а предложения на бирже сейчас достаточно. Можно ли назвать ситуацию на топливном рынке, на внутреннем топливном рынке Российской Федерации, стабильной? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление из Центробанка. Банк не против совместных программ других банков и застройщиков, а Центробанк против схем, которые несут для заемщиков риски. Это из срочных сообщений, с ленты агентства ТАСС, РИА Новости. В эти минуты смотрим из срочных сообщений. РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщает: Анкара пока не получила ответа Дамаска на предложение по встрече лидеров Турции и Сирии. Место вероятной встречи лидеров этих двух стран пока не определено и будет, как сказано, обсуждаться позже.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. На сегодняшний день отсутствует четкое понимание, где и какие сети находятся, какой их износ, требуется ли их ремонт или еще нет. Такая информация в очень скудном виде есть в муниципальных схемах тепла и водоснабжения, но данные не актуализируются. Необходимо создать федеральный единый реестр сетей электроснабжения, который отражал бы полную информацию о собственниках, мощности и нагрузке сетей, их протяженности и износе. То есть ничего подобного пока, во всяком случае, на федеральном уровне нет. Если верить интервью Владимира Кошелева, а он первый зампред комитета Нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ. Кошелев побеседовал с Лентой.ру, он говорит, надо внедрить возможность корректировать выделяемые мощности, это позволит получить дополнительные мощности без строительства новой инженерной инфраструктуры и снизить стоимость технологического присоединения в составе себестоимости квадратного метра жилья. Мало того, что, видите, отсутствие подобного рода схем мешает их ремонтировать и поддерживать в нормальном состоянии, так еще и цены на новые подключения повышает. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если верить депутату Кошелеву, то получается, что у нас нет единого реестра коммунальных систем, хоть электрических, хоть систем водоснабжения. Мы действительно живем, не понимая, как страна водоснабжается или снабжается электричеством?
Я думаю, что этого не понимает господин Кошелев. Потому что возникает встречный вопрос, а чем занимается Минэнерго России и Минэнерго регионов, например, той же Московской области, откуда депутат Кошелев, или, допустим, департамент энергетического хозяйства города Москвы. Я полагаю, что в каждом ведомстве, которое осуществляет непосредственное управление, контроль и надзор над этими сферами, прежде всего электросетевое хозяйство, теплосетевое, все эти данные есть, но они располагаются и распоряжаются ими ведомства. Если депутат хочет на каком-то федеральном уровне создать единый реестр, то есть собрать всю эту информацию из тех ведомств, которые этим занимаются, то нужно понимать, для чего и какой орган будет держателем этого реестра и что он с этой информацией будет делать. Насколько я понимаю, в отношении операторов и вот этих вот ведомств, вот Минэнерго – это основная функция. Минэнерго же не оказывает нам услуг, нам оказывают услуги электросбытовые, теплосбытовые компании, но Минэнерго, как орган госвласти, должен эту информацию собирать, давать оценку, планы и наверх отправлять в правительство для того, чтобы верстать планы модернизации инфраструктуры. Если у Минэнерго этой информации нет, у меня вопрос, а чем же тогда вообще они занимаются? Мне кажется, здесь есть нестыковка определенная.
Но информация о том, возвращаясь к формулировкам Кошелева, информация о том, есть ли четкое понимание, где и какие сети находятся, какой их износ, требуется ли их ремонт или нет, однозначного ответа на этот вопрос нет.
Ну почему же нет, если у нас есть программа стратегии развития ЖКХ до 2030 года, у нас есть план модернизации на 4,5 триллиона, который утвердил президент. Мне тогда вопрос, а Минстрой, Минэнерго, когда они наверх эти документы носили, они что, с потолка брали эти цифры? То есть они что считали-то? Как эти цифры считались? Понимаете? То есть вот такая постановка вопроса, наверное, что-то в этом есть, какая-то проблема, да, если он поднял эту тему. Но тогда возникает вывод о том, что все, что до этого говорилось, все цифры, которые говорились о необходимости финансирования, о квадратных километрах этих труб и вообще квадратных метрах площади, это все взято с потолка. Я честно говоря, думаю, что все-таки, наверное, господин Кошелев до конца не понимает, как это все работает. Минэнерго, я даже ему подсказываю, Минэнерго России и Минэнерго Московской области нужно обратиться, у них сведения об этих сетях есть. Вопрос о том, насколько они актуальны и насколько можно верить проценту износа, это скорее вопрос методологический, потому что исторически, с советских времен, износ считался по бухгалтерскому методу с момента ввода в эксплуатацию. Проще говоря, 2% в год, вот там 50 лет назад, ввели, значит, считай, почти уже износ как бы близок к 100%. Да? Но при этом оборудование может быть исправно, и оно не требует такого внимания и инвестиций, о которых говорят бухгалтерским методом. То есть вот эта дискуссия идет, что необходимо проводить обследование, прежде чем давать заявки, информировать вышестоящие органы власти о том, что нам надо поменять километры труб и миллиарды триллионов денег. Вот это есть проблема. Но это проблема не реестра, это проблема качества работы отраслевых ведомств и качества поставляемой ими информации, в том числе депутатам.
Ну вот смотрите, как раз, может быть, реестр мог бы позволить эту информацию, что называется, хотя бы в плане контроля, иметь не только ведомством, которые, соответственно, этой информацией, как получается из ваших ответов, сейчас, скорее всего, обладают.
Ну тогда, скажем так, инициатором этого процесса должен быть заказчик. То есть какое ведомство хочет иметь эту информацию? Да, то есть пока непонятно. Депутат Кошелев и Государственная Дума эту информацию как бы получить не смогут, потому что оператором этой информации является орган исполнительной власти, как правило, отраслевой. Поэтому хотелось бы это понять. Второе. Я на примере государственной информационной системы ГИС-ЖКХ хочу сказать. Вот нам 10 лет назад говорили, что она очень нужна, что необходимо туда собрать всю информацию по отрасли ЖКХ, о собственниках, о квартирах, о договорах, об управляющих компаниях, ресурсников и так далее. Систему создали, долго ее налаживали. Вот сейчас она работает. Вы знаете, какой процент ее использования? А потратили миллиарды миллиардов, да? Ее процент использования на сегодняшний день 4,9%. То есть 95% эта система не работает. Это примерно вот из этой оперы, когда сказали, давайте создадим реестр всей информации, которая касается потребителя, производителя и управляющих компаний, вот создали, обязали всех туда информацию передавать. Теперь мы передаем информацию о потребителях, о лицевых счетах, о всех наших подрядчиках. Мы это все подаем. Кто ее читает, эту информацию? У меня вопрос. Понимаете?
Понял. Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Григорий, 859. У нас с сетями как раз все нормально. Россети держат все в порядке. Это особенно наглядно видно, когда в Абхазию переезжаешь. Там не сети, там паутина из проводов. Вы думаете, это вот так решается насчет того, все ли хорошо с сетями электроснабжения, к примеру? Но у Григория свой взгляд на эту проблему. Он говорит, внутри домов с проводкой беда. Алексей, 495-й. Часть информации может быть закрыта для открытого доступа. Может быть. Но нам нужна эта информация, как обществу или нет? Непонятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Игорь, 580-й, то ли шутит, то ли обратил внимание на оговорку «квадратные километры труб». Ему понравилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. Мы обсуждаем идею в Государственной Думе, прозвучавшую. Там говорят, для того, чтобы учитывать, к примеру, сети электроснабжения, для того, чтобы отслеживать состояние оборудования, нужно создать какой-то единый федеральный реестр для контроля за коммунальными платежами. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, да. Смотрите, значит, господина Кошелева надо увольнять после этого заявления запрос непригодность. Я занимаюсь эксплуатацией инженерных систем 30 лет. И я могу вам рассказать. Значит, водопроводные сети. Вся сеть до вашего дома, строения принадлежит водоканалу. Нанесена на все планы, существует. Про них все известно. Дальше. Сеть, тепловые сети. Они являются опасным производственным объектом. Вот я этим летом сдал все опрессовки, сдал манометры, все покрасил, все опрессовал, все сделал. А мне акт не дают, потому что я обязан теперь получить акт о том, что подающая труба теплосети является опасным производственным объектом. Я должен пойти в Ростехнадзор, сдать миллиард бумажек, чтобы получить никому не нужную еще одну бумажку, чтобы теплосеть попала в реестр опасных объектов. Все эти электрические, все нанесены, все проверяются раз в три года. Все знают. Это какая-то тотальная ложь, очередное
еще раз, вот давайте все-таки аккуратнее с формулировками. Нет, это неправда. Мы не знаем, как это на самом деле. Это ваши оценки. Я все-таки, можно вопрос задам? То есть, с вашей точки зрения, четкое понимание, где и какие сети находятся, какой у них износ, оно на самом деле у кого надо есть?
Оно есть у потребителя абонента, оно есть у снабжающей организации, это нанесено на красные линии, и в городе все знают, где что лежит. И вы в городе ни одной траншеи не выроете без того, чтобы не посмотреть, где нанесены какие сети. Это все сказка, придумка, и реально они создадут очередной реестр, никому не нужный, заставят заплатить 100-500 денег, чтобы в него войти.
Ну, об этом уже говорил Константин Крохин, который говорил о том, что часто эти самые информационные системы, он и конкретный пример приводил, создаются, а потом ими никто не пользуется. Реестр неплательщиков по ЖКХ надо создавать, пишет Костя, когда управляющие компании перестанут воровать деньги и банкротиться. Это в Москве порядок, за МКАДом жесть с управляющими компаниями, поэтому и деньги в системе пропадают. Не очень понятно, какая связь с реестром неплательщиков по ЖКХ. Насколько я понимаю, информация по поводу того, кто не платит, платит за жилищно-коммунальное хозяйство, опять же, у кого надо, существует. Иначе бы у нас в подъездах не появлялись регулярно списки людей, которые долго не платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Из срочных сообщений только что стало известно о смерти известной актрисы. Британская актриса Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на BBC. Во всяком случае, вот из того, что я сейчас вижу. Мэгги Смит — это прежде всего аббатство Даунтон. Хэмилтон, насколько я понимаю. Она вообще очень известная актриса, двукратный лауреат Оскара, семикратный лауреат премии Бафта, трехкратная обладательница Золотого Глобуса, четырехкратный лауреат Эмми, пятикратная обладательница премии Гильдии киноактеров, лауреат премии Тони и почетной премии Лоуренса Оливье. В декабре ей должно было исполниться 90 лет, но вот только что стало известно, что она скончалась. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь про ситуацию на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак давал интервью телеканалу «Россия-24» и предсказал стабильную ситуацию на топливном рынке до конца этого года. Как он сказал, бензин и солярка на АЗС дорожают, но это в пределах инфляции, а предложения на бирже достаточно. Больше того, уверен, так и будет дальше, поскольку перед нами стоит задача обеспечивать внутренний рынок, который нормальный и стабильный. Он ожидает спроса на нефть на мировом рынке на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но мы-то про внутренний. Профессор, главный эксперт компании «Инфотек Консалт» Тамара Кандилаки к нам присоединяется. Тамара Ливановна, здравствуйте.
Здравствуйте, рада слушать.
Взаимно. Скажите, можно ли называть стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке в России сегодня?
Знаете, вопрос крайне интересный. Значит, давайте начнем с главного, да? У нас некоторое время назад удивительным образом закрыли статистику по внутреннему рынку по нефтепродуктам. Причем это случилось как-то очень не очень понятно. Ну, может, это мое оценочное суждение, но со ссылкой на некое правительственное постановление найти не удается. Поэтому все аналитики, включая меня и всех остальных вместе взятых, у нас таких, ну, компаний, наверное, штук 10, не располагают статистическими данными по потреблению нефтепродуктов в Российской Федерации. Я прямо это вот очень четко подчеркиваю, и поэтому любое мнение, в том числе мое, оно не основано на каких-то цифрах, потому что цифры как-то сами по себе закрылись.
Хорошо, ну хотя бы говорить вот, о том, насколько дорожает...
Вообще никаких. Да. Значит, у нас есть статистика зарубежная, которая каким-то образом, ну, частично находится в курсе. И вот если судить по этой зарубежной статистике, а без статистики никакую модель построить внутреннего рынка невозможно, а зарубежная статистика тоже не очень понятна, откуда она взята и почему вот это вообще все так произошло. Но можно только предположить, исходя из этого, что, во всяком случае, с Нового года у нас будет рост цен на нефтепродукты. Вот сказать, что будет в ноябре, я вам точно не скажу. Потому что данных нет. А те данные, которые есть, они квартальные, зарубежные.
Ну, а подождите, а вот Григорий, наш слушатель, пишет, ну, есть же биржа, там можно цены посмотреть.
Да биржа-то, цены-то же не связаны. Григорий, конечно, молодец, что он биржу читает, но цена зависит от объемных показателей, то есть от потребления на нефтепродукты. Вот какое сейчас потребление, никто не знает.
Угу. Ну, а цены...
И поэтому связь между, понимаете, вот вы хотите купить там что-то, у вас там несколько стоит, но как сейчас, допустим, с квартирами происходит. Или что-то. Спрос определяет предложение, а цена является характеристикой, которую этот спрос показывает. Вот если у нас сейчас с вами закрыли всю статистику, то что могут сказать аналитики без нее? Посмотреть на бирже, растет, падает, ну растет, ну падает. В моменте.
Что-то можно сказать о ценах на автозаправочных станциях? Ведь это точно не закрытая информация.
Ну это же не информация следующего месяца. Понимаете, она сегодня. Она есть сегодня. Сегодня на заправочных станциях бензин и дизельное топливо подается по некой цене. Цена эта есть. Она, понятно, что те, кто продают нефтепродукты, они имеют свою какую-то маржу. Значит, она вполне как бы, ну, соответствует сегодняшней ситуации. Но вот по Новому году, поскольку у нас налоги поднимутся, то, соответственно, вырастет и цена на заправках. Вот это можно точно сказать.
Оценку этого роста можно как-то привести?
Да как же ее? А, оценку...
Оценку роста, да. На сколько?
Ну, вы знаете, сказать для того, чтобы оценку роста сказать, надо располагать, по крайней мере, базой налоговой службы, которая по всем предприятиям, которые этим занимаются. Но приблизительно вот бизнес считает, что это будет как минимум на 10%.
Спасибо. Тамара Канделаки, профессор, главный эксперт компании Infotech Consult, была с нами на прямой связи. 7373948. Кто-то отслеживает цену на бензин? Автозаправки жалуются, что они на бензине не зарабатывают, пишет Григорий, который, кстати, про биржу нам писал, и который говорит, сейчас как раз на ноябрь на бирже бензины покупают. Ситуация стабильная, пишет 876-й, стабильно растет топливо. Ну вот насчет стабильности роста топлива мы уже неоднократно спорили. У нас люди ухитрялись писать о том, что бензин дорожает, даже когда бензин дешевел. Было такое. 7373948. Здравствуйте.
Бензин дорожает. Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Бензин дорожает меньше инфляции. Это можно судить по пробкам, которые захлестнули наш великий город последние две недели. Поэтому я считаю, что надо повышать цены на бензин, и тогда, может, машин будет меньше.
Нет, погодите. То есть, то, что происходит последние две недели, происходит каждый год в сентябре.
Ну, обычно с 1 сентября пробки, но тут какая-то дикая активность, непонятно почему это возникло с середины. Вот я по северо-западному направлению, я по всему городу не могу смотреть, а по северо-западному даже днем такие пробки, как обычно они утром, в понедельник там или в другие дни. Поэтому мне кажется, что наоборот, цена на бензин, она по сравнению с инфляцией растет меньше, чем инфляция. И для населения это не бьет по карману, потому что когда растет резко, то кто-то задумается ездить на своем автомобиле или на общественном транспорте. Сейчас все предпочитают на своем автомобиле.
Понятно.
Поэтому, мне кажется, цена адекватная.
Странная логика у слушателя. Надо повысить цены на бензин, чтобы людям стало хуже, пишет Андрей 892. Да нет, надо повысить цены на бензин, чтобы людям стало лучше. Ведь логика нашего слушателя ровно в том, что тогда хотя бы по дорогам можно будет побыстрее ехать. Парковки в центр 3000 места. Нет, кстати сказать, несколько часов назад стало известно, что эксперимент с динамическими ценами на парковку решили то ли продлить, то ли развить. И с 1 ноября на 5 улицах в центре города вводятся динамические тарифы на парковку, но только не 600, как это сейчас, а от 0 до 800 рублей. Так что до 3000 рублей, предлагаемых вами, Андрей, уже довольно недалеко. Чем выше цена на бензин, тем дороже продукты в магазине, напоминает Костя 873-й. Похоже, самокатчик звонил, пишет 918-й. 222-й, наверное, позвонивший сам-то ездит на 76-м. Я вот, кстати сказать, так как каждый день рассказываю о пробках, я бы, например, не взялся говорить о том, что пробок как-то стало значительно больше. Мы довольно редко говорим о 7, 8, 9 или 10-бальных пробках. Такое бывало часто, в том числе, как кажется, и в сентябре. Ну, то есть, понятно, что зимой это бывало чаще, но мне кажется, что в сентябре тоже встречалось, а пока у нас этого не бывает. По мне, так пробок стало меньше, в том числе из-за открытия новых развязок и дорог, пишет 428-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не слышим. Извините. Скоро Новый год, будет 10 баллов, пишет Андрей 792. Так, может быть, и будет 10. Настроили светофоры так, что стоит много, но в определенных местах ДТТК. Александр 569, уже неоднократно тоже спорили по этому поводу. Скорее всего, все-таки светофоры – это не проблема для создания пробок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте.
15 секунд, совсем коротко, да.
Да, смотрите, я вот по поводу предыдущего звонившего, по поводу отсутствия резкого скачка цен на бензин. Но скажу по себе, литр сотового подорожал на 16 рублей в московском регионе.
Вот. По сравнению с каким периодом?
Ну, по сравнению вот с маем этого года, к
примеру. Да что вы. Понятно. Вот есть люди, которые на сотом ездят и утверждают, что он подорожал аж на 16 рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте, соответственно, ставить лайки. Нам совсем скоро мы ждем 155-тысячного подписчика. Так что присоединяйтесь там, а еще смотреть и слушать нас в интернете можно ВКонтакте.
Движение. движении.
Что происходит на московских дорогах, следим за этим. Уже семибальные пробки, нам не обещали этого раньше 6 часов, но вот видите, может быть сегодня и больше, чем 7 баллов будет. По прогнозам было так, 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. То есть обычно 3 часа пятничных пробок, когда люди разъезжаются, а вот сегодня, судя по всему, будет иначе. Пробок будет много и долго. 6 баллов нам обещали на 5 вечера, но 7-бальные пробки уже в половине пятого. Имейте это в виду, тяжелый с точки зрения движения город, много красного, много бордового на карте московских пробок, так даже, так, что даже особенного смысла говорить о чем-то наиболее медленном, если можно так сказать, на карте московских пробок не приходится. 7 баллов прямо сейчас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Государственная Дума в первом чтении приняла проект о звездной классификации средств размещения. Они собираются распространять требования насчет звезд не только на отели, но также на горнолыжные трассы и пляжи, которые будут включать в некий новый единый реестр. Зачем такая система? В чем смысл обязательности системы звездной? И станет ли от этого услуги этих самых горнолыжных трасс, пляжей или гостиниц выше? Об этом поговорим прямо сейчас. Вторая история. Результаты опроса опубликованы. Газета «Ру» со ссылкой на СДЭК пишет. Каждый десятый россиянин теперь ежедневно совершает покупки онлайн. Каждый пятый уже 2-3 раза в неделю, но в онлайне что-либо покупает. Можно ли говорить, что онлайн-торговля вытесняет офлайн-торговлю? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Опять пишут про Мэгги Смит. Тут говорят известные пароли профессора МакГонагал в фильмах о Гарри Поттере. Так вот, Мэгги Смит скончалась в возрасте 89 лет, совсем немного не дожила до 90-летнего возраста. Еще из срочных сообщений: Росатом приглашен в конкурс на строительство новой атомной электростанции в ЮАР. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на министра энергетики этой страны. Суд в Москве арестовал нового фигуранта дела о госизмене по фамилии Вакулов. Об этом тоже пишет агентство РИА Новости. И там же о том, что движение в районе Красной площади в Москве будет временно перекрыто в понедельник. 30 сентября будет некое мероприятие, неназванное мероприятие, так часто бывает. Так вот, движение в районе Красной площади на улице Ильинка от Новой площади до Пятого дома по Красной площади в проезде от Ильинки до Варварки будет перекрыто с 2 часов дня до окончания этого неназванного мероприятия.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948, код города 495. Про бензин нам тут пишут. Вот, например, 587-й, каждая неделя 95-й дорожает на 10 копеек. Я специально сейчас посмотрел. Последний раз, вот несколько месяцев подряд я покупал по 57.95. 95-й бензин. Так что вот, видимо, не у всех или не на всех заправках 95-й бензин еженедельно дорожает на 10 копеек. Но еще раз напомню, Александр Новак, вице-премьер, который занимается вопросами топлива, утверждает, что на внутреннем топливном рынке ситуация стабильна, а бензин и солярка дорожают в пределах инфляции. Первая тема в этой получасовке – это первое чтение в Государственной Думе проекта, законопроекта о звездной классификации средств размещения. Согласно этому законопроекту, предлагается распространить требования насчет звездной классификации не только на отели, но также на горнолыжные трассы и пляжи, которые будут включать в новый единый реестр. Исключение сделают для детских лагерей и санаториев, религиозных организаций и их структур, а также для объектов сельского туризма в фермерских хозяйствах. В классификацию не будут включать, то есть не будут требовать звездной классификации от квартир для посуточной аренды и для их хостелов. Если кто не подает заявку на включение в реестр, то им собираются по этому закону запрещать оказывать туристические услуги. Галина Дегтярь, профессор РАНХИКС и эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Зачем, с вашей точки зрения, такая система вообще нужна?
Ну, в первую очередь, я бы хотела начать отвечать на ваш вопрос. Поздравления нашей туристской отрасли, которая в себя включает туроператоров, турагентов и тех самых представителей средств размещения, которые работают на наше благо, оказывая нам услуги. Сегодня Всемирный день туризма. Мы все отдыхаем, пользуемся услугами, поэтому всех наших слушателей я поздравляю.
Вас также.
Ну и продолжаю отвечать на ваш вопрос. Значит, дело заключается в том, что большое количество гостиниц, в первую очередь модульных, которые не являются капитальными строениями, это гостиницы, на которые были выделены государственные денежные средства, государственно-частные строения, это глэмпинги, кемпинги. То есть не капитальные строения, то есть не имеющие фундамент, они не попадают под категорию гостиниц, которые подходят под классификацию. Поэтому необходимо было решить вопрос, как легализовать данные средства размещения и какие именно услуги они должны оказывать. Поэтому мы возвращаемся к предыдущему старому, что было у нас в 95-м году когда-то. Что же у нас будет? Каждое средство размещения, его директор будет заполнять собственной рукой и нести ответственность за достоверность информации анкету, в которой будет порядка 60 пунктов. Он будет рассказывать о том, какие нормы пожарной безопасности, санитарной безопасности, противотеррористической угрозы, то есть паспорт безопасности, какие меры выполнены в первую очередь с точки зрения безопасности, и во вторую с точки зрения подтверждения качества услуг для туриста. Речь будет идти о том, что это минимальный набор требований, который соответствует категории без звезд. Сюда, кстати говоря, вот к тем, кто не должен будет получать подобные документы, будут относиться санатории, которые будут продавать пакет услуг вместе с лечением и не будут продавать отдельно свое размещение как гостиничную услугу. Параллельно с этим, да, речь идет о том, что необходимо классифицировать на звезды пляжи и горнолыжные трассы. Итак, первый этап – это волеизъявление, это самостоятельное заполнение и самостоятельная ответственность юридического лица за достоверность информации. В том же случае, если гостиница хочет получить звезды, вот тогда она будет обращаться за ними в аккредитованную организацию.
Скажите, вот тут вопрос на самом деле. А если, к примеру, мы с вами сейчас отправимся в какой-нибудь небольшой отель где-нибудь во Франции, они там тоже что-то подобное делают?
Отели Франции классифицированы на звезды согласно их системе классификации. Но у нас этот вопрос почему назрел? Дело заключается в том, что было аккредитовано огромное количество организаций. Не все специалисты, являющиеся специалистами, проводили это реально. И именно поэтому обратили внимание на то, что очень много жалоб в Роспотребнадзор. При этом, когда мы с вами, как туристы, бронируем сами, мы видим картинку, мы видим некие отзывы и так далее. И приезжаем и получаем собственное впечатление. Когда мы покупаем это в пакете, то туроператор и турагент, они получают информацию, собирают отзывы и выбрасывают гостиницу, на которую нарекания, из своих продаж. То есть в связи с массовым самостоятельным бронированием нам нужны дополнительные рычаги взаимодействия с гостиницами.
Вот эта звездная классификация, как я как потребитель могу узнать, вот тот отель, в который я собрался, он по классификации. Как прочитать отзывы, я понимаю.
А как найти? Очень просто. На сегодня у нас есть сайт классификации РФ, где представлены все гостиницы, которые имеют ту или иную звездность. То есть и на сегодняшний момент все можно найти. То есть речь сейчас идет о том, что из проверки классифицированными организациями, то есть теми, кто аккредитован, уходят те, кто делают свое размещение без звезд. То есть это минимальный сервис. Это в первую очередь хостелы. Это самый главный вопрос вообще нашей жизни, потому что очень часто москвичи борются против этих хостелов. И сейчас хостелы не будут проверяться вообще, они будут идти как элемент саморегистрации вот в этом реестре. То есть заполнил анкету, выполнил минимальные требования и зарегистрировался. Право предоставлять услугу размещения ты имеешь.
Скажите, услуги дороже станут? Это все-таки дополнительная работа или нет?
Это не дополнительные работы. Для средств размещения, которые имеют сегодня 0 звезд, да, то есть категория без звезд, как была такая сумма, такая она останется. Процедура классификации для средств размещения не стоит сумасшедших денег. Поэтому тут даже не нужно задумываться о том, будет ли размещение дороже. Оно и так у нас достаточно дорогое. Просто мы говорим сейчас о том, что эта мера, возможно, не будем говорить точно, поможет повысить качество гостиничных услуг.
Ну и возвращаясь к дополнениям в списке звездной классификации, с вашей точки зрения, зачем это для пляжей или горнолыжных трасс?
Мы знаем классификацию пляжей, которая у нас на сегодня является добровольной, да, и сегодня у нас даже студенты делают проекты о том, как сделать пляж более комфортным для жителей того или иного региона. И поэтому речь идет о том, что чем выше комфортность, чем больше сервисов на этом пляже, тем больше у этого пляжа будет звезд, условно говоря, да. Когда мы говорим о горнолыжных трассах, то там тоже у нас присутствуют сервисы. Сейчас активно идет строительство у нас горнолыжных комплексов, поэтому будем надеяться, что по мере строительства и развития сервисов они будут иметь больше звезд, ну и больше туристов.
Спасибо. Галина Дегтярь, профессор Анхикс, эксперт по туризму, была с нами на прямой связи. Вы обращаете внимание на то, есть ли звезды у того или иного отеля, когда готовитесь? Я вот говорю, я понимаю, когда зачитываешь отзывы. Потом, если вдруг обращаешь внимание на то, есть ли звезды у того или иного отеля, а теперь, видимо, то же самое надо будет делать еще и с пляжами, и с горнолыжными комплексами, ты уже начинаешь сравнивать наличие звезд и наличие отзывов. Что такое суперское придумать, чтобы пляж получил заветные 5 звезд? Сделать акваторию глубже Марианской впадины? Макар 565 не понимает, как это работает. Григорий 859. Пляж курорта Красная Поляна в совхозе «Россия». 2 раскривушки... Раскривушки? Это теперь так называется? 1400 в день на гальке бесплатно. Ну, так мы-то про другое. То есть вот если бы вы узнали не про, как это вы называете, раскривушки с зонтиком, а если бы вы узнали о том, что этот пляж, например, четырехзвездный, вы бы, не задумываясь, туда отправились или как? 7373948, телефон прямого эфира. Или первым делом мы смотрим все-таки на отзывы, а не на так называемую звездную классификацию средства размещения. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373-94-8.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, что это прямой эфир, а теперь важно будет послушать вас или почитать то, что вы пишете. Опрос опубликован в газете «РУС» со ссылкой на исследование компании «СДЭК». Согласно этому опросу, каждый 10-й россиянин ежедневно совершает покупки онлайн, каждый 5-й 2-3 раза в неделю. От 2 до 4 раз в месяц уже треть опрошенных занимаются шопингом в интернете. Онлайн-покупок не совершает только 1% респондентов. Ну, то есть, можно ли говорить на основании, к примеру, этих цифр, что онлайн-торговля начинает вытеснять офлайн-торговлю или уже вовсю вытесняет ее? 27% покупают товары в мобильных приложениях, 24% говорят, что им не важно, это приложение или сайт. За использование только сайтов голосуют 7%, за мобильные приложения 15%, но это уже какие-то детали. Тут важно, каждый 10-й ежедневно что-то в онлайне покупает. Юлия Зворыкина, профессор Академии внешней торговли и доктор экономических наук. Юлия Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, в том числе и по результатам этого опроса, можно ли сейчас говорить, что онлайн-торговля вытесняет офлайн? Можно ли говорить о том, что этот процесс начался или этот процесс уже в разгаре?
Я полагаю, что процесс уже в разгаре, тем более, что мы сейчас говорим о той аудитории, которая 35+. Сейчас начинается вот этот процесс, который позволяет человеку не ходить в магазин, не ходить в ресторан, а заказать все онлайн.
Так.
Это связано с тем, что сформировались ряд привычек уже фактически в момент пандемии. Как бы люди осознали, что в условиях большого города можно не тратить время и... Фактически, учитывая, что многие товары приобрели такое усредненное значение, то есть не нужно трогать руками, не нужно пробовать, ну, то есть как бы можно действовать по привычке и приобрести то, что вы хотели, с доставкой прямо до дома.
С вашей точки зрения, что дальше будет в этом смысле? Онлайн абсолютно вытеснит офлайн-торговлю? То есть как будет выглядеть система потребительского поведения, скажем, лет через 10?
Ну, я думаю, что офлайн в любом случае останется, потому что, ну, как бы есть желание просто пройтись и, может быть, что-то потрогать, что-то посмотреть. Все-таки есть ряд товаров, которые хотелось бы ощутить, что это, да. Просто есть ряд потребителей, которые приобретают товар, например, сначала прогуляясь по магазинам, посмотрев размер и потрогав его, этот товар, и после этого заказав онлайн. А такие потребители сейчас тоже есть. Но в целом, конечно, учитывая то, что весь ритейл сегодня пытается сделать свои подразделения и транспортные, и торговые для онлайна, то, конечно, вытеснение как бы офлайна мы наблюдаем, да. Для более молодых потребителей это наверняка будет приоритетным.
Грубо говоря, скажем, вокруг меня там сейчас 4 или 5 пятерочек. Через 10 лет их будет 2, их будет не одно, или так и останется 4-5?
Пятерочки будут скорее уже в виде вот этих складов рядом с домом, да, откуда вам будет производиться доставка. Но это будет постепенно.
Когда говорят, что все это происходит просто только потому, что у нас не очень хорошо, не очень ценят работу курьеров, а дальше зарплаты будут расти, и потому онлайн развиваться не будет. Что вы скажете?
Ну, здесь же вопрос даже не столько в зарплате. Действительно, зарплата курьеров сейчас высокая, значительно выше, чем у профессора. Но в какой-то момент наступит равновесие на рынке. И доставка, но здесь в любом случае, если есть потребитель, который хочет получить товар дома, то, конечно, будут и курьеры, и желание ритейлера это продать.
Спасибо. Юлия Зворыкина, профессор Академии внешней торговли и доктор экономических наук. Григорий, сидел дома, и мне так лень было идти в магазин. Я заказал продукты, мешок с продуктами принесла женщина с маленькой девочкой лет 5. Мне даже как-то не по себе стало, но потом подумал, если бы я сам пошел, они бы деньги не заработали. Там ведь еще какая штука? Онлайн это ведь еще и дешевле, чем офлайн получается. Я тоже так делаю. Похожу, пощупаю, потом заказываю на маркете. Так смарт-часы купил себе. Вышло на 2000 дешевле. Ну, вот это вот я похожу, пощупаю, оно ведь денег стоит. Ваше время, оно ведь конечно. И поэтому оно довольно дорого стоит. Не получается ли так, что пока вы там ходите и щупаете, потом заказываете и ждете эти смарт-часы, в итоге они обходятся в некие условные, но более серьезные и существенные рубли. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот если так выгодно, а почему так мало фирм этим занимаются?
Чем?
Буквально 2-3 фирмы. Ну, вот эти вот доставки.
Да что вы? Вы полагаете, да. 2-3 фирмы? Ну, это вам стоит изучить рынок на самом деле. Дальше. Костя, маркеты уже полностью вытеснили мелкую несетевую розницу. Процесс начался с 2019 года, и рынок растет на 30% в год. Это удобно, быстро и дешевле, чем в мелких магазинах. Выбор огромный, в онлайне есть все, а не маленький ассортимент магазина. Ника, кстати, 345-й, никогда не совершает онлайн-покупок. Напомню, судя по опросу, СДЭКа, который публикует газета «Ру», таких, как Ника, очень мало. 1% всего. На данный момент 10% людей ежедневно совершают покупки онлайн. Как это у вас? 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий, в результате в будущем мы получим очень тучного, ленивого человека, который работает по компьютеру, на удаленке. Еду и одежду он покупает через интернет. Дальше подъезда или балкона не ходит. Такой хомо-ленивец на подходе. Может быть, но, может быть, с другой стороны, он еду и одежду покупает через интернет, но при этом совершает ежедневные пробежки, прогулки, ну и так далее. 7373, на даче никто за водой не ходит на колонку, все заказывают с доставкой питьевую воду, пишет Григорий 859. Вера 132, пойти в розничный магазин, получить информацию о товаре от консультанта, пересмотреть все, что есть в наличии, а заказать потом онлайн. Потом приходит и жалуется, почему у них по качеству товар отличается от того, который в розничном. розницы. Вот это вот интересная история. Это я просто, может быть, не тех консультантов обычно встречаю, но мне кажется, что получить информацию о товаре от консультанта — это такая штука, которую не надо переоценивать. 587-й, мы только суши и пиццу заказываем. 581-й. Валли, это же был пророческий мультфильм. Роман, 694-й. До пандемии ходил во Вкусвилл и Пятерочку. Очереди были большие и там, начиная с пандемии. Вкусвилл всегда заказываю, в Пятерочку хожу. Очереди большие остались. Недавно зашел во Вкусвилл, там почти покупателей не было, только заказы собирали. Пятерочка тот же пытается активно продвигать доставку, но почему-то не почему-то не выходит. Это вам так кажется, что не выходит? Я вот, например, пользуюсь, я активно, и мне кажется, что у них очень активно выходит как раз на самом деле. 7373948. Ничего не покупаю, этим занимается жена, пишет 252-й Сергей. 618-й. И вот наши люди, допустим, переходят на онлайн-доставку. На что они будут тратить высвободившееся время? А еще будут читать Гейне, учить чехословацкий язык? Это... А, ну да, чешский или словацкий, вы это имели в виду. Башкирские танцы будут заниматься иным саморазвитием? Да нет. Будут серфить телеграм-каналы с котиками и мемами. Тоже, кстати, может быть проблемой, но еще раз, мне кажется, что люди действительно получат больше свободного времени и, к примеру, начнут бегать. Ну, вот как вариант. В «Спортмастере» заказывал спальники. В наличии не было. Доставка в магазин. Ждать 5 дней. Курьером привезли на следующий день, пишет Давид, 676-й. Григорий говорит, арбуз выгодно с доставкой заказывать. Платишь за 7 килограмм, а привозят 10 килограмм. А почему выгодно? Вы же потом все равно переплачиваете за дополнительные 3 килограмма. Алекс, 278-й, видимо, не пользовался доставкой. Ага, говорит, тухлых помидоров вам навезут. Ну вот я, например, пользуюсь, мне не навозят почему-то. Видимо, они говорят, а это все для Алекса. Когда и если он закажет, мы тогда, мы специально тут держим, потому что он-то рассчитывает на них на самом деле. Но вот видите, какая-то у вас нестыковка пока получается. Да, вот и Савелий, 884-й, заказываю по пути с работы домой. Это же очень удобно, ходить по магазину в час пик, так себе развлечение. Вот я примерно как Савелий пользовался этой системой. Как раз едешь с работы, в это время делаешь заказ, как к тому моменту, когда ты приезжаешь домой, к тебе же приезжает и курьер. И все работает. Больше того, еще и скидка, насколько я понимаю, предоставляется. «Динамо» бежит, сегодня все бегут, это Виталий 618-й, видимо, шутка какая-то. «На даче, когда езжу на колонку, сам это 2 километра в одну сторону, на велосипеде везу в багажнике и на руле 4 5-литровые баклажки», пишет Саша 785-й, который, видимо, за здоровый образ жизни и за активное долголетие. Вот не все люди этим пользуются, они предпочитают заказывать воду с доставкой. «Активно пользуюсь, очень довольна, во-первых, не таскать тяжести, во-вторых, есть свободное время», пишет 985-й, и тут опять мы возникаем мы с вопросом, кто, Виталий, да? И что же вы, на что же вы тратите это появившееся свободное время? Насколько эффективно? Григорий говорит, не-не-не, если привозят арбуз за 10 килограмм, платишь только за 7. Ну вот, видите, какие-то не очень продвинутые. Я вот сколько сталкивался, там тебе перевешивают, и потом ты доплачиваешь. Работаю до 21 часа, мне некогда по магазинам шататься. Ну, магазины работают до 23, Григорий, поэтому пошататься вам есть часа два. Народ совсем обленился. Куда мы катимся, не понимает 713-й. Мы катимся к онлайн-торговле, точнее, к ее расцвету. Каждый десятый россиянин ежедневно совершает покупки онлайн, каждый пятый уже 2-3 раза в неделю. И только 1% респондентов СДЭК, результаты исследования которого приводит газета.ру, говорят о себе, что они не совершают онлайн-покупок вовсе.